Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с нами, с вами, в этом часе «Светлого вечера» иерей Антоний Смирнов, клирик храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В этих беседах мы просим священника не столько размышлять о духовной жизни абстрактно или давать какие-то рекомендации с пастырского опыта, а рассказывать о себе. Нам интересно узнать о том, как человек шел к вере, как человек к вере пришел и каким было это решение – принять священный сан, чем оно было продиктовано. Ведь очевидно, что когда человек решает, что называется, в этом пути идти до конца, мужчина решает идти до конца и, может быть, заниматься в жизни вот тем, может быть, самым высшим служением, которое, в принципе, мужчине дано, это предстоять у алтаря и преподавать людям таинство, вот не страшно ли, не волнительно ли, и как человек к этому шел, вот об этом хотим сегодня поговорить.
Отец Антоний, с чего начиналась ваша вера?
Вера начиналась с примера моего папы. Наверное, с этого нужно начать. Семья моя была совсем не религиозная, не церковная, тем более, не крещенная. Это были 90-е годы, начало 90-х годов, и самым, скажем, первым проявлением веры и религиозности это был тот момент, когда наша бабушка предложила, видимо, потому что все вокруг крестились, предложила всей семье покреститься. Давайте, друзья, покрестимся. Вот и детям будет лучше, и какая-то защита будет. Но в таком вот варианте, в простом. Ну и все согласились, и всей большой семье пошли покрестились в храме святых мучеников Адриана Наталья в Бабушкине, такой тоже храм известный, который не закрывался. Покрестились, но не просветились, как говорится. Вот, и про храм забыли. Мне было тогда 4 годика. И причем из таинства крещения запомнил тот момент, когда меня священник водил в алтарь, ввел, как там было все красиво, светло. А когда вывел из алтаря, что-то я проглотил. Теперь я уже понимаю, что это было. Таинство причащения. Это все я запомнил, но на этом все закончилось. И для моих родителей, и для других сродников. И следующим этапом не веры христианской, а просто религиозного опыта какого-то, это было увлечение моим папой кришнаитство. Тогда это в 90-е годы было очень популярно. И можно было встретить на улице кришнаитов с определенной одеждой на лбу. Такая вот такая помазка, такая, я не помню, как она называется. И папа стал этим просто интересоваться. Он, конечно же, не стал членом этой религиозной организации, так назовем. И прочитал Бхагавад-гиту, известную книгу. Вот, покупал нам сладости индийские различные. Нам это очень нравилось детям. Хотя потом я, конечно, осознал, что это, вероятнее всего, идоложертвенная всякая еда такая. Я в этом, конечно, покаялся, когда только в храм пришел. А даже папа выучил мантру эту, вот кришнаитов. Меня научил даже этой мантре, я ее повторял, страшное дело. И до сих пор ее помню. Представляете, с того времени, с 90-х годов, я не могу, как бы из головы она, конечно, не возникает у меня в мыслях, но я ее помню. Но на этом все закончилось у папы после того, как он просто прочитал Евангелие. Он открыл Евангелие, полностью прочитал, и все вопросы исчезли. Где истина, как надо жить, и к чему должна жизнь быть направлена.
А была какая-то рефлексия или, может быть, разговоры о том, собственно говоря, что принципиально отличного в Евангелии, вот в восточной практике? Что такого найдено в христианстве, чего не дает другая религиозная традиция там, для вас и, может быть, на тот момент для вашего папы?
Только сейчас могу об этом размышлять, потому что тогда я был совсем маленький, папа со мной, конечно, на эту тему не разговаривал. Он просто предлагал мне то, что ему нравится, то, что его впечатлило. Просто его личный пример.
А сейчас, как вам кажется?
Сейчас? Сейчас, вспоминая то, что, например, папа мне включал из своего прошлого, вот это кришнаитов, он мне включал различные кассеты с жизнеописаниями Кришны, например, да, вот с различными историями. И потом, когда я уже в 16 лет сам прочитал Евангелие, я понял, что здесь Господь обращается лично к тебе, к твоему сердцу, к твоей душе, и ты реально общаешься с личностью, с божественной личностью, которая тебя преображает и наставляет на путь спасения. Вот это я особенно ощутил вот на самом себе, что там некоторое такое немного что-то абстрактное, философское, а здесь реальное общение с Богом, который тебя любит.
Вот это да, я... С кем-то,
действительно, это очень сильное было ощущение.
То есть вот это прочтение Евангелия в 16 лет можно назвать встречей со Христом или нельзя еще?
100% можно назвать встречей со Христом. И очень похоже с тем, как, вот, например, описал это действительно митрополит Антоний Сурожский. Вот реально вот...
Мы очень часто
Это слышно от других рассказ. Священников, и вот в том числе от митрополита Антония, который, кстати говоря, много-много раз служил в храме мученика Иоанна Воина Якиманки. Один из тех храмов, в который он приезжал и проповедовал. И вот как и митрополит Антоний рассказывал, так вот произошло. Чуть-чуть назад отойду и расскажу о том, что как папа прочитал Евангелие, стал в храм ходить постепенно, нам это не навязывал. Он у меня вообще сам тренер по футболу детский, профессионал в этом деле, и знал, как с детьми общаться. И поэтому он никогда на меня не напирал, там, не давил, и просто был таким примером, добрым примером любви и веры. Ходил в храм, читал литературу, и как-то раз, вот мне было где-то 15-16 лет, он мне предложил: «Антон, хочешь, я тебе на ночь, я уже ложусь спать, включу песнопение послушать». Я до сих пор помню, что он мне включил, тогда еще кассета, наверное, была, кассету включил «Благословенно Оптина». Ну, там монах поет псалмы. Так тронуло мое сердце, что слезы потекли. Ну вот так вот божественная благодать касается вот просто... напрямую, например, через песнопение церковное. После этого он мне предлагал ходить в храм с ним по воскресеньям. Для молодого человека это непросто. В воскресный день, выходной, проснуться, рано встать, пойти. Но я папу любил, люблю, и поэтому с ним ходил в храм. Мне не все было понятно, но на самом деле вот современное рассуждение на тему церковнославянского языка, которое в том числе, вот, например, телеканал «Спас», недавно были обсуждения, менять на русский, на церковнославянский, непонятно или понятно. Вот я пришел 16 лет человеку, честно говоря, ну, я не знаю, но 60% ну, понимал. Многое, на самом деле, в богослужении православной церкви, церковнославянский язык, многое понятно. Некоторые вещи, да, непонятно, но самое главное, что нужно, человек, когда входит в храм, он понимает. И уже потом папа мне предложил: почитай все-таки Евангелие. Это самое главное, и о чем вера, и про что это вообще, то, что мы с тобой ходим, то, что ты песнопение слушаешь. И вот я открыл Евангелие, и действительно, как будто передо мной Христос предстал, и вот завоевал сердце. Общее впечатление было удивительно. Вера во Христа и любовь его ощущалась всем существом.
Любопытно, мы не раз уже этот вопрос задавали о какой-то строчке из Евангелия или стихе Евангелия, который поразил, и много разных примеров, но для меня не все так категоризуются в две большие такие части. Вот первая часть — это абсолютно точно Нагорная проповедь. И это Евангелие от Матфея. Одно из трех Евангелий синоптических, где все-таки, которые построены по принципу жизнеописания такого очень подробного. Некий синопсис, некая вот именно сюжет, последовательность действий. А вторая группа — это Евангелие от Иоанна. Вот если вспоминать человека какие-то важные вещи, вот вы говорите: «Путь, истинная жизнь», это же Евангелие от Иоанна, путаю.
Да.
Очень часто звучат слова, вот нам наши собеседники говорят, фраза учеников, когда Христос спрашивает: «Не хотите ли вы отойти от меня?» И отвечают: «Да мы, может быть, и хотели бы, но куда? Только ты имеешь глагол вечной жизни». То есть два таких четких вектора. Кого-то в сердце бьет и поражает вот Нагорная проповедь своим таким каким-то духовным максимализмом, нравственным максимализмом, чем-то совершенно неотмирным, а кого-то — это второй вектор — именно Евангелие от Иоанна, которое, в отличие от Евангелий синоптических, концентрируется на божественной личности, на божестве, на том, что вот Бог стал человеком, и Слово стало плотью, то есть на приход вот в мир того, что не от мира. И это такая переворачивающая для кого-то новость. Вот вы сейчас, судя по всему, говорите скорее именно про Евангелие от Иоанна.
С одной стороны, да, вы правы. Евангелие от Иоанна особенно впечатляет человека. Хотя вот, например, когда мы готовим людей к крещению, мы просим обычно прочитать самое короткое Евангелие от Марка, да? Ну, конечно, для полноценного познания Христа важно человеку прочитать все Евангелия, и каждый апостол, евангелист со своей стороны описывает личность Спасителя. И действительно, вот вы вспомнили сейчас, по-моему, 6 главу Евангелия от Иоанна, она тоже очень меня впечатлила, о хлебе жизни, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, пить крови, не будет иметь в себе жизни. Но в то же время, конечно, меня впечатляли и цитаты Евангелия от Матфея о том, что действительно пришел в этот мир Мессия, который Спаситель Израиля и всего мира, и то, что действительно на нем исполнились пророчества ветхозаветные. И, видимо, так меня это затронуло, что в итоге магистерскую диссертацию писал на тему типологического толкования жизни ветхозаветных патриархов святоотеческой традиции. То есть меня эта тема очень затронула, как святые отцы толковали и видели ветхозаветное пророчество вот в новозаветном свете уже. Поэтому это очень
интересно. Сколько лет вы уже служите?
Я служу 6.
6 лет. Ну и, соответственно, до этого диаконство, семинария. Получается, в 16 лет вы прочитали Евангелие, и тут что-то резко происходит с вами, и вы начинаете семимильными шагами идти в сторону священства.
Ну, потом еще что-то с физкультурой, я так понимаю.
Да,
но
да,
это как-то
да. Это важно
тоже
сказать.
Этап.
Это важно, да. Я думаю, что сейчас с этого как раз и начну, что 16 лет уже это окончание школы и практически окончание детской футбольной школы, в которой занимался. У меня папа тренер по футболу. И его мечта была, чтобы я стал известным таким хорошим футболистом. Вот. Но мечта его не исполнилась, не сбылась. Хотя, на самом деле, со временем он еще стал более счастлив, когда осознал, что действительно сын его стал священником и служителем Бога. Это намного прекраснее и выше, чем даже, ну, естественно, быть футболистом. Так получилось, что я стал воцерковляться постепенно, как раз окончание школы, начало института. В силу того, что я был спортсменом, я и поступал в физкультурный университет. И как-то одновременно после окончания детской футбольной школы я попал в профессиональную команду второй лиги и в институт. И одновременно я стал воцерковляться и попал в алтарь храма Тихвинской иконы Божией Матери Алексеевского на ВДНХ. Меня туда пригласил священник, отец Алексей Яковлев, который занимается общим делом в восстановлении храма.
Он у нас был.
Был у вас здесь, да?
Он не раз был и на Радио Вера вообще, и вот в этой рубрике «Пресвященство»,
да, люблю
в частности.
Батюшку, отца Алексея, который, это он меня вел в алтарь, заметил меня в храме и сказал, что «Антон, вижу, что ты должен быть в алтаре». Вот меня туда вел. Познакомился с отцом Аркадием, протерем Аркадием Тыщук, вот, Царство Небесное. И помню первые слова, которые мне сказали в алтаре. Я захожу, отец Аркадий, вот, а было ему около 80 лет, спрашивает, ты кто, Великий? Имеется в виду Антоний Великий? Я говорю, нет, Печерский. Он говорит, давай учись пономарить. Ну, с того времени и постепенно стал познавать азы какие-то вот пономарства и помощи священников в алтаре. И вот это все вместе, как-то впечатление служения священников, общение со священниками, как видел, как они вот общаются с людьми, совершают таинство, их молитва, их лица во время божественной литургии, одновременно получение травм в профессиональном футболе формирует во мне понимание того, что я хочу служить Богу больше, чем заниматься спортом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Антоний Смирнов, клирик храма Святого Иоанна Воина на Екиманке, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот у нас есть представление такое, может быть, ложное, стереотипное, но оно есть, о спортсменах, физкультурниках, как людях, ну, скажем так, не книжных, где важнее физика, важнее некая стать, пластика, а не вот тонкие размышления о душе и Боге. А как у вас вот эти два пласта сочетались? Они не конфликтовали в таком душевном плане, интеллектуальном?
Эти размышления людей не на пустом месте связаны. Вот. Действительно, это можно заметить в спортивной сфере. Но, как мы знаем, христиане, мы не должны так обобщать и судить.
Если на эту тему посмотреть именно с той стороны, что вот вы, будучи там человеком из спортивной семьи, из спортивной школы, приходите в алтарь, в христианство, в церковь, сталкиваетесь с необходимостью там чтения чего-то, вот каких-то тонких душевных настроек, вот эта тема существовала для вас?
Мне повезло, мой папа был книжным человеком, и с детства я всегда видел читающего папу. Он вообще добился больших результатов, высоких результатов в сфере тренерской деятельности. У него есть свои воспитанники, которые играют в профессиональный футбол, в ведущих клубах российского чемпионата. И все это потому, что он занимался самообразованием дома. Он постоянно читал, в любое свободное время он читал записи, подготовка к тренировкам и так далее. Поэтому и классическую литературу, и специализированную литературу я постоянно видел у читающих. Но на самом деле, когда я попал в семинарию, когда я стал, скажем так, церковным человеком, у меня открылся огромный, так сказать, багаж и огромное количество книг и интересов, которые вот я стал познавать, узнавать. И вообще, конечно, честно говоря, учеба в семинарии была намного интереснее, чем, например, в физкультурном университете. Ну, потому что я полюбил это, я очень стремился к знаниям, и мне очень хотелось все больше и больше узнавать о вере, о христианстве, о православии.
А вы легко влились в семинарский коллектив?
Легко. Легко, потому что был опыт, спортивный опыт сборов, постоянное общение с ребятами, совместная жизнь с ребятами. По месяцу мы жили на сборах. Естественно, общение с людьми у меня было просто. И тем более до семинария у меня был опыт паномарства в алтаре. Ну, и, наверное, сколько там, 5-6 лет.
И там а никогда было... друзья вам не говорили, что «Антон, ты что? Ты куда собрался вообще? Какие священники? Подумай, одумайся».
Нет, нет. Вот ни одного такого друга не было. Все с уважением.
Хорошие и... друзья.
Правда, правда. Ни одного такого не было. Вот все с уважением, может быть, с удивлением, но приняли мою позицию. И со временем даже как-то некоторые ребята подтянулись. Подтянулись спортсмены, футболисты. Некоторые из них приходили ко мне на исповедь. Слава Богу. Да.
Существует представление все-таки о священнике как о человеке, который, в принципе, от всего в жизни отказался ради одного. Ради служения Богу. Вот он даже в одежде надел на себя подрясник, как бы скрылся так немножко. А молодой человек, который принимает решение или просто испытывает желание стать священником, чем он мотивируется? Не было такого, знаете, как сомнений, что вот я сейчас от всего откажусь, похороню себя здесь, и вот дальше буду всю жизнь этим заниматься.
Таких сильных сомнений у меня вообще не было совершенно. Решение и желание быть священником и служить Богу. Вообще изначально такого сформированного понимания, вот именно, что прям именно священником хочу быть, вот изначально не было. Когда стал паномарить, часто ходить на службы. И вообще есть целая интересная история, как мы стали изначально исповедоваться, причащаться. Это был целый период, мы не сразу стали вот так вот духовно жить в таинствах. Но вот эта жизнь в алтаре, постоянное богослужение, меня так впечатляли, что вот иногда, когда возвращался домой, я даже вот помню тот момент, то место, когда я иду от метро к своему дому, я помню вот это вот какую-то определенную, вот, я не знаю, долю секунды какого-то вот внутреннего, не знаю, как назвать, просветления какого-то и какой-то молитвы к Богу. И, ну, молитва такое: «Господи, помоги сделать так, чтобы я тебе служил». Вот просто вот такое впечатление, такое желание, такое стремление, которое вот постепенно после этого формировалось. И я узнавал, что, оказывается, есть семинария, где можно учиться. И я на самом деле хотел уже на втором курсе института бросить уже все и пойти учиться в семинарию. Но, слава Богу, мне попались хорошие батюшки, которые сказали...
Доучись,
получи образование. И как раз ты посмотришь, насколько в тебе действительно настоящее желание служить Богу. Ты испытаешь себя таким образом и пойдешь уже в семинарию. Так и сделал.
А что привлекало в священстве? Вот вы видели священников в алтаре, вы видели их, скажем так, жизнь, которая во многом не видна обычным прихожанам, ну, в какой-то степени не видна. Вот вы хотели стать священником, чтобы что? Как вы себе рисовали священство применительно к себе, и насколько это совпало с тем, что реально вы встретили на священнической стезе?
Наверное, больше всего привлекало меня совершение божественной литургии. Находился в алтаре, видел, как священники совершают литургию, Евхаристию на престоле, как они и людей исповедуют вот эту вот тайну богообщения священника в алтаре и тайна душепопечения, пасторства. Это вещь, конечно, потрясающая, на самом деле, такая созерцательная, и мое сердце впечатлилось от этого. И мне очень хотелось вот служить так же, как священник.
А нет в этом такой опасности в том, что касается именно таинства покаяния, что вот я сейчас буду душепопечителем, буду как-то вот на людей наставлять, ко мне будут идти там за советом?
Таких мыслей не помню. Не помню, просто вот просто помню теплое чувство от того, что вот происходит вот это вот душепопечение и то, что вот люди имеют общение с Богом в таинстве исповеди. Вот желание прям как-то наставлять. Может быть, так не делали священники, которых я видел, и особо этого в себе не чувствовал.
Как один опытный священник в интервью рассказывал, он рассказывал про другого священника, монаха. Говорит, когда тут был молодым монахом, сейчас он уже епископ, когда был молодым монахом, он, когда исповедовал, просто молчал. Просто молчал. И к нему шли толпами. Просто вот толпами. А этот священник говорит, жалко, что мне не хватило в юности такой же мудрости просто молчать на исповеди. Не для того, чтобы толпами шли, а потому что это некий, как, по его мнению, правильный путь. Нет, не знаю, не было, вот, ну, если угодно, страха от ответственности. Вот реально же несешь ответственность за души перед Богом в каком-то смысле?
У меня был такой период перед поступлением в семинарию, прям напал страх и... Но, видимо, Господь так испытывает человека, действительно, дает ему почувствовать, что такое эта ответственность. Я действительно стал размышлять, а как ты потом перед Богом ответишь за всех этих людей, которые к тебе приходят, правильно ты будешь им что-то говорить, и правильно ты будешь хорошо будешь совершать вот, и нести крест священства. Было тяжело, и, в принципе, и какие-то вещи проговаривали с некоторыми людьми, которые мне рекомендовали, может, поступать в семинарию, они говорили о том, что вот ты отучишь семинарию, и ты не думаешь, что ты вот поступаешь в семинарию для того, чтобы просто получить богословские знания. И это часто об этом говорят семинаристам. Не думайте о том, что вы идете в семинарию просто поучиться и
дальше
из-за
пойти.
Того, что интересно. Мы должны все-таки, да, стараться идти в семинарию, уже осознавая то, что мы готовимся к священству, и что действительно это ответственность. Но как-то вот, наверное... Желание служить Богу просто перебороло внутри. Просто перебороло, и все. Это победило вот в сердце. Вот каких-то слов подобрать, логически каких-то вот вещей сложно. Просто это какая-то внутренняя борьба, невидимая брань, так называемая, да. Ну, и больше мне хотелось все-таки служить Богу, нежели вот как-то испугаться.
А были ли кризисы какие-то после рукоположения?
Не успел пока, наверное. Пока еще не успел.
А крест священства?
Хотя были периоды, связанные с рождением детей моих. Были тяжелые моменты, все-таки были.
Расскажите об этом, если можете.
Я только хотела спросить, у вас очень красивая семья, и дети, и двое из троих ваших детей – детки с особыми потребностями.
Да,
и вы не
да.
скрываете об этом говорить, говорите
скрываю,
много. И тем самым, мне кажется, помогаете очень многим людям, оказавшимся в подобной ситуации.
Так получилось, что... Какой это был год? Это был 2014 год. А в 2013 я узнал, что моя матушка, что мы ждем ребенка, и вот она пошла на УЗИ. И вот мне, я был тогда на службе, пришел со службы в келью, и она говорит, садись на... сядь куда-нибудь, сейчас тебе кое-что скажу. Ну, у нас будет двойня, да. Я, конечно, порадовался, был очень счастлив и удивился. Хорошо, что я сел действительно на диван. Но вроде все шло хорошо, но потом К сожалению, на 26-й неделе произошли преждевременные роды. И у нас родились детишки вот очень рано, глубоко недоношенные. 26-я неделя, 950 грамм. Вот, и очень быстрые, неожиданные роды. Мы поехали в Зеленоград, там просто знали, что там есть реанимация при роддоме. И там родились наши детишки. Вот самостоятельно матушка родила. Конечно же, они родились, не дышали и в тяжелейшем состоянии. С собой у меня не было ничего, я приехал без всего, в том плане, именно без там эпитрахиля, потому что я понимал, что их жизнь просто на лоске. Но узнал, что в этом роддоме есть молельная комната, мне дали эпитрахиль, я просто накинул на свитер эпитрахиль, дали мне стакан воды, и я вот в этих кювезиках вот сразу через час после родов покрестил сам своих детей. Они были совсем маленькие, вот очень-очень маленькие, в тяжелом состоянии, но... Это были, ну, тяжелейшие были моменты моей жизни. И как раз вот вы спросили про кризис. Это был, конечно, месяц. Ну, сложно даже описать словами, как это было тяжело. Понимая, естественно, всех и мам, и других родителей, как это все страшно тяжело. Но в то же время осознаю и анализирую, как это мне было тяжело. И вижу, что без Бога и без молитвы, наверное, ну, в тысячу раз тяжелее. И в то же время осознаю, что чтобы это принять, и познать, для чего и почему нужно много времени для этого. А может быть, вся жизнь. Иногда спрашивают, вот приняли ли вы это событие в вашей жизни? Ну, не могу сказать, что до конца принял. Потому что принятие того, что твои дети имеют тяжелую форму ДЦП, это, наверное, нужно вся жизнь. Потому что дети такие растут, их потребности меняются, и в то же время вот и принятие тоже, наверное, продолжается.
Священник Антоний Смирнов, клирик храма святого мученика Иоанна Воина на Якиманке в студии «Святого вечера». С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».